Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медуза калькулятор». Это его 4-й сезон, который называется «Про». В нем мы говорим исключительно об инвестициях. А мы — это Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
И Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию.
У нас сегодня особенный выпуск, мы решили посвятить его всему самому плохому, что может случиться с вами на фондовом рынке, особенно если вы инвестируете в акции конкретных компаний. Почему? Потому что за последний месяц мы пронаблюдали сразу несколько новостей, которые как раз связаны с публичными компаниями, у которых есть проблемы с основным производством. Ну, в частности, речь пройдет там сегодня в том числе про Норильский никель, у которого там утечка химикатов. И до этого был большой скандал, который был в 2020 году. И на самом деле это не единственное событие такого форс-мажорного порядка, которое будет происходить в течение следующего года и, к сожалению, с вами тоже.
Обычно люди, которые приходят обучаться инвестированию, задают очень стандартный вопрос. Как бы мне инвестировать так, чтобы получать прогнозируемый, предсказуемый, а желательно постоянный доход? И я обычно людей таких говорю, ну, при таком запросе вам нужно инвестировать в облигации. А если вы инвестируете в акции, то очень важно понимать, что бизнесы априори непредсказуемы. То есть любой руководитель... Любая компания, когда строит планы на следующий год или там, пятилетку, если это крупные компании, они, безусловно, накидывают какие-то прогнозы там, по выручке, по чистой прибыли, ориентируют своих акционеров. И, в общем, это такой некий набросок, благодаря которому они будут двигаться в будущем. Но все они прекрасно понимают, что эти планы могут серьезно быть нарушены, занижены, кстати, может быть, и увеличены. Но в большинстве случаев действительно форс-мажоры – это какие-то отрицательные события. И очень важно, что акционеры и крупные, и мелкие должны понимать, что это и есть риски инвестирования. По факту это риски просто простого ведения бизнеса, которые могут оказать серьезное влияние на его деятельность. Вот, собственно, об этих рисках и хотелось бы сегодня поговорить и как раз сказать вот всем начинающим инвесторам, что, к сожалению, предвидеть эти риски в будущем невозможно.
А еще, знаешь, такой дополнительный минус во всей этой истории, что постройка нового завода, например, она же планируется. Про нее рассказывают, выходит первое лицо компании, все ожидают какую-то там дату появления. А вот что-то плохое, например, когда завод этот, ну, не дай бог, взорвался, то цена сразу на следующий день там акции ваших там минус 50%, например, это происходит за одну секунду. Но вот такого не может произойти, что вы там просыпаетесь, включаете свой портфель, а там у вас плюс 50%, потому что нашелся завод, да? То есть не будет чего-то такого хорошего вот, и неожиданного. Всегда вот этот график, который отрезало за один торговый день, вот он только в негативной коннотации может быть. Даже была такая статистика, посчитано, какое количество дней растущих, ну, просто вот дней растущих на фондовом рынке, ну, их больше, чем падающих дней, но вот размер торговой сессии в дни, когда падает, намного больше. То есть, в принципе, если рынок падает, то падает агрессивно, а если растет, то медленно и по чуть-чуть. И вот этот момент, когда вы проснулись, открыли свой портфель, у вас минус 30% там по счету, а был случай у меня лично и минус 50%, ну, не по портфелю, по одной бумаге, как себя вести, что делать, тем более на фоне того, что за последний месяц примерно то же самое, там, с меньшим масштабом и влиянием на цену случилось там с Норникелем, например. Так вот, ты лично пережил какой-то такой вот удар по одной бумаге, проснулся, у тебя минус 30. Было такое или нет?
Смотри, ну вот ты правильно заметил, что в основном всякие неожиданные события, они со знаком минус. Но вот последнее событие, которое я отчетливо помню, так, у меня как раз было со знаком плюс, а через два дня со знаком минус. Это компания Biogen, фармацевтическая компания американская. Известна она тем, что пытается разработать лекарство от Альцгеймера. То есть это болезнь, которая не лечится. Она там может немного быть купирована, как-то помочь этим людям, но она, в общем, не лечится. И вот положительное событие. Вроде бы кто-то, как я даже не стал искать, какой-то эксперт высказался, что это лекарство должны одобрить. И вот я увидел плюс 30, а потом понял, почему. Но спустя два дня собрался этот непосредственно экспертный совет. Там есть министерство, которое допускает лекарства, FDA в Америке, а есть еще экспертный совет, который собирается перед ним и как бы рекомендует одобрить, либо не рекомендует. И, в общем, в итоге они рекомендовали не одобривать это лекарство. В общем, было плюс 30, это, как сейчас помню, среда была, а в пятницу после новости не одобрить минус 30, те же процентов. Вот, соответственно, порой бывает и со знаком плюс. Если говорить про Отрицательная история, то, наверное, такая наиболее яркая история, которую я хочу вспомнить, это русская аквакультура, компания, которая в 2014 году имела выручку 18 миллиардов рублей. Компания, которая выращивала рыбу, продавала, очень перспективный, хороший бизнес.
Ты покупал акции, потому что я помню, облигации тоже.
Вот, соответственно, в какой-то момент проходит новость о том, что вся рыба заболела и умерла. Ну, вернее, умерла еще, может, не умерла, но заболела. И, соответственно, акция, там, я уже не помню, больше 50% стремительное падение. В общем, вот такой пример реализовавшегося риска инвестирования там, в одну из компаний.
Моя история чуть скромнее. Ну, раз мы пошли по сельскому хозяйству, я вот не помню в процентах, я четко запомнил, это было падение на 240 тысяч рублей по одной бумаге за неделю. То есть я долго не заглядывал в портфель, захожу, а там уже в личку стучатся, говорят, ты что хочешь делать с Черкизова? А я такой, ничего, типа, ну, как живем, как и жили. И я зашел, а там вот эта сумма большая, по одной бумаге. У меня была большая доля в ней. И в процентах, может быть, там, не знаю, процентов 30, наверное, тоже потеря была. Точно не помню, потому что было давно, типа в 17 году, что ли. И там похожая история, которая еще дико распространилась в СМИ, о том, что вот появился свиной грипп, который убивает этих свиней, и там реально что-то 60 тысяч голов умерло там за какой-то суперкороткий срок. Вот, и тоже все, ну, это прям реально кусок бизнеса большой. Мои действия, ну, погрустил, да, это совершенно точно, и сразу полез в пресс-релиз компании. Нужно сказать, что в такие моменты, так как это не скрыть, компания всегда стремится сразу что-то сказать. Не столько акционерам, наверное, сколько в целом миру, наверное, всему. И там они прям хорошо так выступили, я помню, они объяснили долю бизнеса, которую они потеряли. Да, вот в случае с аквакультурой, я так понял, что там вообще все, да?
По-моему. Да, полностью.
Там была, ну, большая доля, 10%, например. Самое большое переживание, естественно, было связано с тем, что это распространится дальше. Это же грипп, да, вирус. То есть он дальше захватит, и все, и не будет Черкизова там, да, и ну, моих акций тоже, видимо, больше тоже не будет. И они объяснили, что это невозможно, что там географически просто разбросано по всей стране производство. И я так подумал, взвесил, думаю, 10% бизнеса я сегодня потерял, ну, там, за неделю. Вместе с этими людьми страдаю теперь, разделяю их судьбу как акционер. Ну, окей, не так страшно. Но хочу заметить, что потом, после этого, цена акций продолжит падать. Она еще так как-то волной догоняет, то есть не сразу все об этом узнают, и потом еще начинают строиться какие-то гипотезы о том, что все, вирус, это точно все лягут в весь код, никто не хочет читать эти пресс-релизы, и постепенно-постепенно как бы догоняет людей, они продолжают продавать, и я еще терял, наверное, где-то год на этой бумаге, но сейчас, слава богу, все вернулось, вот даже сейчас другая проблема, кризис роста, они что-то начали очень сильно расти, там, без новостей, кстати, тоже. Вот сидишь, думаешь, что с этим всем делать. Но тогда, я прям хорошо помню, у меня такое было ощущение, что не совпадает реальная проблема с ощущением этой проблемы на рынке. И мне казалось так несправедливо, что акции уронили на 50% суммарно из-за того, что пострадало 10% бизнеса. И это, наверное, первый такой совет. Попробуйте выдохнуть, когда вы читаете, что ваш там завод, например, протек, да, как недавно случилось. Вот, попробуйте выдохнуть и посмотреть, какое количество бизнеса было потеряно. Бизнес в первую очередь сразу вылетает с пресс-релизом и начинает об этом рассказывать. Понятно, это для него репутационные риски, ему неприятно, он хочет сразу вас успокоить.
Тут пойми, добавляются всегда эмоции, потому что, когда происходит такое событие, ну, люди могут не поверить пресс-релизу, да, все понимают, что очень часто пресс-релизы выпускаются, чтобы успокоить общественность. Да? Порой даже, когда сама компания еще не понимает последствия, она же не может их там за день-два оценить, но уже начинает всех успокаивать. И, в общем, такое отношение, оно действительно вызывает некое недоверие. Потом рынок падает, само падение цены акций на многих всегда оказывает дополнительное воздействие. В общем, люди паникуют, и это нормально. Соответственно, вопрос, наверное, понять и поговорить, что делать в этой ситуации там, рядовому инвестору, который, скорее всего, услышал об этой новости даже не из пресс-релиза, а вот, как ты сказал, из падения его котировок, либо друзья, знакомые.
В телеграм-канале,
да. Да, в телеграм-канале он узнал, что с этим делать. Вот очень важно, как мне кажется, что обычно я в этой ситуации, ну, безусловно, испытываю там неприятные эмоции, да, падение акций, но четко себе говорю, что, к сожалению, я не могу понять, каковы последствия. И чаще всего акции очень стремительно падают, потому что действительно есть очень много людей, там, профессиональных инвесторов, там, какие-нибудь крупные инвестдома, которые постоянно следят за этой акцией, и, в общем, они отслеживают действительно новостной поток и сразу же там успевают, вот они, наверное, успевают нажать на кнопку еще, там, когда цена акции не сильно снизилась или только начала падать. А рядовой инвестор, и я себя отношу именно к ним, в этом плане ничего не успевают, они уже видят реальность. И дальше два развития событий. Либо вы все принимаете и говорите, ну, не повезло, просто не повезло, и, собственно, ничего не делаете. Либо действительно вы пытаетесь как-то спрогнозировать развитие событий, либо самостоятельно, либо, опять же, читая какую-то аналитику, но поймите, чаще всего время уже ушло. И фиксация убытка, мне кажется, в этом случае это чаще всего эмоциональное решение, как бы не испытывать эту боль, да, то есть зафиксировать ее, отрезать. А эмоциональное решение, на мой взгляд, на рынке в большинстве случаев ни к чему хорошему не приводит.
В эту копилку был такой случай, по-моему, с тобой тоже. Это АФК-система и падение на 50% из-за того, что Башнефть забрала Роснефть. Да? Долгая была история, можно навести справки. Ну, в общем, если супер коротко, ну, засыпали люди в одной компании, а проснулись в компании, которой половины нет. Ну, реально там половина прям. И действительно, за один день минус 50%. И мне показалось, что, во-первых, это, ну, походу, справедливо, ну, в том плане, что 50% нет компании, 50% акции упало. Вот в этом плане справедливо. Естественно, сразу начались такие пересуды в стиле «да сейчас они там назад все вернут как-то», и все начали, вот эти люди, и я тоже, читать вот эту сводку несколько больше, чем обычно, и надеяться на то, что там сейчас будет какое-то ходатайство, там, может, вернут, может быть, не отнимут эту половину бизнеса. Но, знаешь, парадокс заключался в том, что я, честно скажу, к тому моменту схватил АФК-системы скорее там по очень дешевым показателям фундаментальным, и так прям глубоко бизнес не копался. Но когда случилась эта потеря 50%, бизнеса. Я такой, типа, так, Назар, все, типа, новая реальность, половины бизнеса нету, и теперь надо понять, что я держу. То есть, может быть, я, когда покупал с этой половинкой, в этом был смысл, а теперь, может быть, его нету. Давай разберемся. И, блин, это была такая аналитическая работа, прям вообще за неделю я там разобрался, выяснил, что у них там есть и сельское хозяйство. То есть стимул был такой, знаешь, какого не было никогда, разобраться в этом вопросе, ну, чтобы 50% осталось в компании. Я навел справки, посмотрел, понял, что мне все там очень нравится. И тут, кстати, нужно отдать должное, тоже ребята из АФК-системы пришли с пресс-релизом, объяснили, что, типа, да, походу, все. Но у нас вон что есть, у нас там планы на IPO, хотим вывести степь, там хотим Синежу. Вообще даже не знал, что у них так есть активы в этом. Но, как ни странно, позже принял решение о том, что я выхожу. Мне там не понравилось количество долгов, которые им пришлось увеличивать для того, чтобы продолжить деятельность. Кстати, если бы я остался, заработал бы здорово, потому что они восстановились очень быстро. Но вот этот момент, когда ты такой, типа, все, новая реальность, он во мне лично запустил какую-то такую аналитику, которую я до этого даже не делал, может, и зря.
Знаешь, это классическая история, когда что-то купили, оно упало, а теперь я должен изучить, что я
вообще
купил.
Вообще, это было со мной реально. То есть, вот, хотя я уже опытный чувак, все дела, но это было ровно так, с АФК-системой.
И тут важно добавить, что именно стимул, да, вот желание прямо, оно появляется изучить.
Да. Слушай, я вот так купил JP Morgan, он зараза просто растет. То есть,
поэтому
вот,
ты даже не изучаешь.
Поэтому, да, что они делают? Там, велосипеды? Ну ладно, нет, я, конечно, понимаю, это тоже вранье. Я понимаю, что это столб финансовый США. Все. Разобрался, посмотрел отчеты, стратегию почитал. Ну, знаешь, так вот по диагонали, в общем.
У меня история скорее вот в этом же ключе. Ну, достаточно много компаний приходится рассматривать, изучать. И особенно, если компания есть в портфеле, вот уходит годовой отчет, я всегда открываю и смотрю две цифры. Это выручка и чистая прибыль. Если они выросли, и у меня нет времени, я просто закрываю и, скорее всего, в следующем году только открою. А вот если они упали, и особенно выручка, да и чистая прибыль, я такой, так, и что же произошло? То есть, действительно, негативные факторы, они, получается, стимулируют. Это нормально более глубоко изучить деятельность компании.
Да, кстати, как же я мог забыть? Alrosa. Alrosa – вот прям классический пример такого страха, который, ну, себе представляешь, когда инвестируешь в бизнес, думаешь, завод там, не знаю, взорвется, обрушится. Прям ровно так и было. То есть там был и есть, он даже вроде как начинает опять возобновлять работу, рудник «Мир». И вот он там обрушился, и были жертвы, и вышел, естественно, представитель там не только завода, но и региона, губернатор выступал. Такая большая трагедия, серьезная. И, конечно, акции справедливо упали вместе с этим бизнесом, потому что реально там был большой кусок бизнеса. И я тоже так сел, посмотрел на это и думаю, так, ну, все нету. этих активов больше нету, и там честно сказали ребята, что мы закрываем рудник и сможем вернуться к тому, чтобы с ним работать там через 4 года. То есть, ну, просто такая технология возвращения к добыче этих алмазов. Я так посчитал. И глубоко, конечно, разобрался в компании опять-таки, да, потому что стало больно. Но я до этого тоже, ну, как бы имел представление о них хорошее. Вот, и такой, типа, ну да, теперь живем так. Я как бы пережил эту грустную историю. Мне как-то еще поддерживало, знаешь, то, что я покупал за благовременно, и акции сильно росли, и там еще дивиденды они платили. И я такой сидел довольный и думаю, ну, как бы период хороший прошел. Да, сейчас надо погрустить нам всем вместе, да, со всеми акционерами. Ну и развел руками, а что еще сделать?
Очень часто такая философская мысль, когда человек становится акционером, покупает акции, даже немножко, да, он начинает, как я люблю говорить, понимать проблемы богатых людей. То есть очень часто кажется, что там акционеры или собственники бизнеса, они такие люди, которые получают постоянно большие доходы, не несут никаких рисков, голова у них сильно не болит. В общем, сладкая жизнь. Но когда человек покупает акции, он начинает просто следить за огромным количеством событий, которые касаются компании, в том числе и негативных. И в том числе событий, которых этим акционерам крупно приходится решать, как-то оправдываться, думать, что делать и так далее. И, в общем, на самом деле у топ-менеджмента или там, собственника компании, акционеров крупных, это и есть их, так сказать, огромная работа в том, чтобы максимально там предвидеть риски, минимизировать риски, защищаться от этих рисков. Ну и в итоге это даже не помогает. То есть вот истории, которые мы уже перечислили, говорят о том, что...
Это только те, что были с нами. На самом деле историй очень много.
Да, я могу даже добавить, что если вы, надеюсь, открывали или будете открывать вот годовые отчеты, там есть огромный блок про риски, которые, ну, обычно я и большинство просто пропускают, ну, потому что там реально перечислены страновые риски, валютные риски, риски экологические, правовые, тьма рисков. И каждый раз кажется, ну, это так, формальность, да, до той поры, пока этот риск не реализуется. В общем, любой бизнес подвержен огромному количеству рисков. И вообще, кстати, это удивительно, что они еще не так часто возникают. В этом как раз некий плюс крупных компаний, потому что они могут себе позволить действительно работать с этим риском, а не, знаешь, там, экономить на каких-то вещах, как сказать, авось принесет. Да, крупные компании себе этого не могут позволить, особенно западные компании, у них вообще система страхования всех рисков очень активно развита, то есть они стараются максимально все застраховать. Но случаются и события, которые все равно вне этих рисков. И вот мы сейчас говорим о каких-то точных историях, но не надо забывать последний форс-мажор, который реализовался для большинства компаний. Да, это, безусловно, ковид. То есть это событие, которое, ну, явно, я думаю, ни одна компания не закладывала в своих обзорах, что вот мы еще и такой риск предвидим. Да,
там, начнется представь, мировая эпидемия.
Да, авиакомпания, да, например, говорит, вот если начнется мировая эпидемия, у нас будут проблемы. Я уверен, что нет. Хотя не проверял, но думаю, что нет. И эта история как раз, когда реализовался риск мирового масштаба. И вот опять все, кто был на рынке, да и не был, сейчас мы живем в последствиях этих событий до сих пор. Вот как можно было бы, вот давай поразмышляем чуть-чуть, предвидеть это. Да, вот было в декабре информация о том, что в Китае развивается вот этот вирус, распространяется. Кто-то уже начинал паниковать, понятно, сейчас он был прав, да, хотя до этого еще было несколько таких историй с вирусами, которые закончились абсолютно благополучно, по крайней мере, для фонда рынка, никаких последствий. А вот этот, ну, вот реализовался-то как реализовался. Соответственно, как это можно предвидеть? Вот что делать, как ты думаешь?
Я могу сказать, что делал я. Вспомню, там был Китай и Италия. Мы не знаем, уж везде было все плохо, но они как-то первые, кто публиковал отчетность о том, что много заболевших, и я был в Риме в это время. Сидел там прямо в середине, реально, за неделю до того, как полностью закрыли, а за 3 дня до того, как я вылетел, естественно, в воскресенье я послушал речь папы, вот, и как и многие итальянцы. Я в каком-то смысле нулевой пациент, я сейчас только понял, для России, я серьезно. Просто по поводу того, что как к этому серьезно относились, да никак к этому серьезно не относились. Я недавно на эту тему в комментариях прочитал к треку Noise MC, который посвящен Припяти и аварии в Чернобыле, пост, который сделал, видимо, он сам. И он прям проводит параллель. Говорит, ну, взрывается станция, иллюминация, вот это все, да, а у людей шашлыки. И они не могут перенести шашлыки. Ну, потому что договорились, да? И он прям так и пишет, говорит, то же самое, чуваки, с ковидом получилось. Никто серьезно к этому не относился, вот даже я. Ну, я уже видел, что там что-то в Италии, что, а я в Рим. То есть там посижу, сейчас недельку устал. Понимаешь, там, где сейчас нужно побыть мне? И как раз в Италии.
Да, вот тут очень важный момент в том, что не надо впадать в другую крайность, когда у вас, например, реализуется какой-нибудь риск подобный, да, и вы теперь подписались на все новостные ленты и следите за каждым событием.
Скорее всего, так и будет, да.
Да, вы можете впасть в крайность, когда любая новость мало-мальски негативна. Кто-то что-то сказал, где-то что-то там не одобрили, где-то какой-то там намек на пожар или вот болезнь, и вы бежите продавать акции. Я думаю, конечно, статистику не проводил, но 9 из 10 таких событий не заканчиваются ничем. И вы очень скоро поймете, тоже, так сказать, крайность, что чтение новостей ежедневно не добавит вам доходности, потому что вы постоянно будете выходить из акций, потом понимать, что нет, ничего страшного, снова надо в них входить и так далее. Все-таки мне кажется, что риски, они на то и риски, что вещи непредсказуемые, как любой бизнесмен, вы их должны принимать, понимать, что они могут с вами произойти. Исходя из этого, очень важно, не надо покупать никогда одну, две, три акции, даже если вам компании очень нравятся, потому что любые компании подвержены рискам. Собственно, у вас должно быть много, да, сколько много – это отдельная тема, ну, там, хотя бы больше 10, там, может быть, даже 20 компаний. И в этом случае, поймите, если у вас там 20 компаний, у вас 5% портфеля в одной бумаге. Ну вот реализовался риск. Ну, возьмем там крайний случай падения акций на 50%. В этом случае ваш портфель подешевел на 2,5%. Это гораздо эмоциональнее, легче, если же вы были полностью акционером одной компании и потеряли 50% счета. Знаете, что это даст? Очень важно. Вы эмоционально, ну, не будете сильно расстроены. Да, у вас будет возможность, так сказать, почитаю, изучу, отложу. То есть, ну, не принимайте какого-то резкого эмоционального решения. А если у вас весь счет в одной акции, ну, или чуть меньше, то тогда вы явно отложите все дела и начнете что-то делать. Мы вернемся к вам буквально через пару минут. А пока короткая рекламная пауза от наших друзей из мобильного банка Тинькофф.
Дебетовая карта Тинькофф Блэк помогает своим владельцам не только тратить, но и зарабатывать деньги. А делает она это с помощью кэшбэка и процентов на остаток. Вам вернется до 20% с покупок билетов в кино, театры и на концерты. И до 15% с покупок в особенных категориях. Это значит, что в начале каждого месяца владелец карты может выбрать, за покупки в каких местах он хочет получать повышенный кэшбэк в ближайшие 30 дней. Кэшбэк, кстати, возвращается не абстрактными баллами, а реальными деньгами. И деньги с карты можно снять бесплатно в любом банкомате мира. А еще каждый месяц банк начисляет владельцу карты проценты на остаток по счету по ставке 3,5% годовых. Зайдите на сайт tinkoff.ru, карту можно оформить онлайн прямо с главной страницы. И ее привезут вам бесплатно в течение 1-2 дней, где бы вы ни находились. Главное – быть на территории России.
Еще, знаешь, кроме того, что сложно предсказать, порой даже если ты правильно предсказал, что риски, что что-то хорошее, то ты можешь ошибиться в трактовке. Вот случился ковид, я думаю, AT&T – это компания, которая проводит людям связь, интернет в США, да, и через сотовые телефоны. Я думаю, они точно в порядке. Ну, а что может быть плохого? Ну, весь мир сел дома, правильно? Все врубили удаленку, всем нужен хороший интернет, я вот лично перешел, у меня тариф X3 вырос по сравнению с тем, что было до ковида дома, да, потому что нужен интернет, уже на троих все сидим дома. И я думаю, все, эти точно заработают, я спокоен, смотрю годовой отчет, убыток. Думаю, как? Ну, мы же договорились. Открываю отчетность, смотрю, там есть обращение менеджмента к акционерам, ко мне, и они прям пишут, ковид помешал. Я говорю, как так, наоборот же, он же вам помог. И они реально объясняют, там прям в цифрах даже посчитали, сколько убытка на одну акцию в долларах какая-то конкретная проблема принесла. То есть прям заморочились. И я читаю, и они пишут, ну, мир же перестал летать, а мы зарабатывали кучу денег на роуминге всегда. Больше нет роуминга. Я такой сижу, думаю, да блин. Получается, как бы я все правильно посчитал, Я предсказал риск, я подумал, что он будет пользу приносить, а все наоборот. Это принесло даже, как сказать, убыток. То есть моя трактовка была неверная. Вообще есть такая, кстати, проблема, знаешь, как проклятие аналитика. То есть когда кто-то приходит и рассказывает постоянно о том, что может быть такой риск, нам нужно защититься, вкладываем деньги, чтобы он не случился, я точно все посчитал. Все начинают вкладывать деньги, и он не происходит. Ну, потому что все вложили деньги, и риск этот не реализовался. Потом к нему приходит, говорит, ты, зараза, заставил нас вкладывать деньги, отвлек от своих дел, а ничего же не произошло. И он в этот момент начинает доказывать, что потому и не произошло, что вы вкладывали деньги. Это вот называется проклятие аналитика, да? Это вот какой-то третий минус, связанный с прогнозированием, что рисков, что каких-то потенциальных супердоходностей, например, да? В общем, сплошное мистическое будущее. Не оптимистическое, знаешь, не пессимистическое, а мистическое.
У меня похожая история, причем я даже не понимаю, как она произошла, но, опять же, когда начался ковид, да, мне казалось, что фармкомпании также, они должны как-то выиграть. Да, ну, вот просто у меня в голове как-то сидело, что фармкомпании, ну, должны быть в плюсе от
все
этой
болеют,
эпидемии.
Они, да, все болеют, они лечат, ну,
да, да,
нормально.
Да. Вот, а потом я также, прям смотря отчет некоторых фармкомпаний, там, ну, правда, не убытки, снижение прибыли, и тоже читаю почему. И логическое объяснение. Операции плановые откладываются, лечения плановые откладываются, люди теперь лишний раз в больницу не идут, лекарства им не выписываются. В общем, люди отложили все лечение, кроме ковид. И поэтому, если у вас нету вакцины от ковид, и вы фармкомпания, или каких-нибудь лекарств, которые хоть как-то используются для лечения ковида, то вы тоже, не поверите, страдаете от этого. Еще хочу пример привести, все-таки вот продолжение ковида. Российские компании, особенно мне болезненная история, это Аэрофлот. Компания, которая в России практически полностью закрывает, как мне кажется, очень перспективный сектор авиаперевозок, причем не только пассажирских, но и грузоперевозок. И действительно, она вне конкуренции, это, безусловно, лидер этой отрасли. Ну, там есть проблемы с закредитованностью, с прибылью. Это отдельные, так сказать, уже углубленные вещи. Но базовая выручка там растет очень быстро. И это один из главных факторов, который, ну, очень давно сподвиг меня чуть-чуть отойти от своих правил и купить Аэрофлот. Ну, правил я не очень люблю, сильно закредитованные компании. Аэрофлот именно такая. И даже до ковида акции снижались, но я был абсолютно спокоен, потому что я понимал, что отрасль растущая, перспективная, и конкурентов здесь нету. Но, опять же, никто не мог представить ковид. Ковид, ну, так очень серьезно прошелся по Аэрофлоту, потому что акции упали, у него там около 70 или 80 миллиардов убыток, которые пришлось закрывать до эмиссии акций. То есть даже если Аэрофлот восстановится, ну, я думаю, он восстановится до кризисных когда-то показателей, уже моя доля будет в два раза меньше, чем до кризиса. Это ярчайший пример того, что это невозможно было предсказать. И более того, вот как ты рассказал, сидя, да, там в Италии, то есть действительно уже было много новостей о том, что не только в Китае развивается коронавирус, но все-таки я лично тоже не предпринимал каких-то там действий по сокращению, например, Аэрофлота. Ну и, в общем, этот риск я ощутил на себе полностью.
Слушай, ну можно как-то после объявления новости о том, что там, не знаю, активы пострадали, завод закрылся, утечка, умерли все животные, там еще что-то произошло плохое или вот оттяпали кусочек, пойти залезть в цифры и попытаться как-то их посравнивать, что ли, чтобы понять, что не так страшно, например, как рассказывают СМИ. Или, например, это, наоборот, недооценено и намного хуже. Все будет, и я должен продавать прямо сейчас, несмотря на то, что уже есть убыток, и прям фиксировать, забывать. Или вот как было в истории там с АФК-системой, например, такой типа, ну, что-то же осталось, давай с этим разберемся там, да? То есть можно ли как-то в цифры перевести проблему? Если можно, то как?
С моей точки зрения, очень сложно, во-первых. Вот есть определенные показатели компании, по которым можно, в принципе, оценить бизнес. У любой оценки всегда есть субъективный фактор, но очень важно, вот в этом случае есть четкие показатели, на которые надо смотреть: закредитованность, рентабельность бизнеса, растет ли бизнес по выручке, по прибыли, прибыль стабильна или нет. Очень, очень понятные показатели, по которым действительно можно оценить. И их я могу рассказывать, потому что я в них уверен. А вот когда история, например, ну вот, да, ГМК «Норникель», вот давай возьмем пример, да, затопило там шахты. То есть и даже компания еще не может четко сказать, когда, что, в каких последствиях и так далее. Можно ли это в цифрах найти? Ну, наверное, при желании можно сесть, и очень важно, субъективно. То есть вот 10 человек сядут И мне кажется, все 10 придут к разным выводам. То есть в большинстве случаев при оценке компании по стандартным показателям, я так скажу, из 10 человек 7-8 сделают одинаковый вывод. Ну, по крайней мере, из моей практики. И эти вещи, которые действительно, то есть это работает. А вот в этом случае, мне кажется, у всех 10 человек будут выводы разные. Поэтому, скорее всего, эта история может быть только как мнение. Ну, вот я лично сел, да, что-то там посмотрел и прикинул, ну, грубо говоря, там, сколько у них шаг, сколько добычи, насколько может упасть выручка. Но это на грани там пальцем в небо. Вот, поэтому... Наверное, я тут ничего не могу порекомендовать. Я не могу сказать, вот посмотри на эту цифру или на эту. То есть у меня, честно говоря, ответа на этот вопрос нет.
Да, я думаю, что тут еще сложно посчитать динамику предстоящую, да, проблемы. То есть вот даже ты сейчас взял, посчитал, сказал, ну, половины выручки больше нет. Ты такой смотришь и понимаешь, что у тебя есть альтернатива, например, для инвестиций, где нет этой проблемы, ну, по крайней мере, сейчас, да, куда ты можешь переложиться, и там выручки будет больше, она быстрее растет. Ну, нет этой проблемы, да. Но беда-то в том, что это события, которые развиваются дальше. То есть это то же самое вот Алроса, я помню точно план. Они объясняли, что мы будем инвестировать в то, чтобы возвращать к тем цифрам, которые были до. То есть я понимаю, что им придется еще закопать много денег для того, чтобы просто добить до того состояния, когда я покупал эту компанию. Но вот эта инвестиционная сумма, которая будет потрачена, могла быть выплачена, например, акционерам, мне. Да? То есть это вот как бы плата за возвращение к нормальной жизни, так сказать. И вот эту вот динамику иногда практически невозможно посчитать. То есть ты не можешь прикинуть, а когда этот завод будет запускаться, например. А смогут ли они сразу начать добывать больше и продавать? Да? Следующий такой немаловажный вопрос еще. Я даже помню, кстати, есть рынок, где продаются сами алмазы, и там даже подскочили цены на мировом рынке. Потому что в России этот рудник перестал добывать. Предложение стало меньше на рынке, да, вот за какие-то дни.
Тут очень важно добавить, его еще не стало меньше, да, его станет меньше.
Станет меньше.
И рынок уже оценивает, да.
Короче, на самом деле это сложный вопрос. В динамике понять, что будет после этой трагедии. Но тут, наверное, нужно просто довериться менеджменту, да, и сказать, что, типа, эти люди там сейчас сидят, не спят ночами. У них одна задача – вернуть ситуацию к тому, как было, как минимум, да. И даже то же самое вот Норникель, я здесь, ну, понимаю социальный резонанс, связанный с тем, что там что-то сбрасывается в реку, да, это ужасно. Я тоже могу понять даже СМИ, которые пытаются максимально подробно это осветить, вызывают первых лиц, которые дают там интервью на фоне этой реки загрязненной, и все это понятно. Но тут же ты понимаешь, огромное количество людей до этого реально и думало, и будет думать о том, чтобы этого не происходило. Никому это не надо. То есть вообще стимула к тому, чтобы была утечка, или сломался завод, или вот как было в Росгидро там лет 10 назад, просто остановилась станция. То есть никакого стимула ни у кого нет. Нет такого, что собрался совет директоров такой, типа, ребята, в этом году у нас авария. Давайте родмап, пожалуйста. То есть, ну, нет такого. Да? То есть все хотят зарабатывать деньги, а не вылетать с рабочих мест. Ну, вот. И сейчас нужно будет этим людям довериться, чтобы они вывели ситуацию из этого ада, в который попали. Единственное, что как бы сложно здесь довериться, и сразу ты представляешь себе такой менеджмент, который только бы захапать, да, плюс еще СМИ рассказывают эту историю, и в итоге ты так душит цену, просто пипец. И цены падают, и падают, и падают. Но мы же здесь с тобой рассказываем о том, что классная стратегия – это инвестировать постепенно, как часть от зарплаты. В принципе, это может быть даже возможностью докупить дешевле. В ряде случаев. Вот в случае, например, с ФК-системой, я думаю, что за одну ночь цена стала справедливой. И ты просто смотришь на компанию такой, типа, новая компания, буду покупать или нет. В ряде случаев, вот как и вот Черкизово, например, когда 10% бизнеса было потеряно, а цена упала на 50%, это прекрасная возможность, как мне кажется, если ты периодически инвестируешь, прийти просто и купить еще. Типа, ну да, все перенервничали, заволновались. То же самое, на самом деле, Норникель после в том году утечки, он же только вырос. И с точки зрения производства, там у них целая химическая таблица, которую они производят, их товар реально всему миру нужен. И всех как бы так бодро рассказывают о том, как будет у Илона Маска там 20 миллионов автомобилей, в которых кобальт, литий, а кто его будет добывать, ну, никто не знает. А вот когда Норильский никель выливает что-то в реку, это ужасно, это правда. То все кричат, а то, вообще сейчас они закроются, никого не будет. Да? Ну, а кто будет накачивать тогда эту Теслу литием, непонятно.
Вот эта история про то, как оценить ущерб, она, возможно, вот в некоторых компаниях, например, добывающих, если ты заходишь в отчетный, смотришь, у них там разные рудники, и вот этот рудник лег, как бы ты его просто вычеркнул и можешь посчитать. То есть очень важно, что в некоторых случаях, может быть, и можно оценить ущерб. Просто очень важно, что сложно дать совет, который был бы применим ко всем компаниям из разных отраслей. Нефтегазовые, там, авиация, фармкомпании, развлечения и так далее. То есть каждый раз это какая-то персональная история. И вот рассказать какой-то шаблонный подход, который позволил бы вам оценить ущерб, невозможно. Это первое. Второе, что, наверное, надо еще предостеречь людей от не только эмоциональной продажи, но еще и эмоциональной покупки. Потому что вот эта история, что упали акции на 50%, а я ее там давно хотел, или вообще просто подход, все, что падает, я покупаю, он тоже плох, потому что вам тоже нужно разобраться в проблеме. У вас даже есть огромный плюс, на вас не давит убыточная позиция. Вот как раз покупателям, потенциальным покупателям, я очень рекомендую как раз не спешить, а разобраться, насколько действительно существенная проблема, может быть, просто подождать, пусть рынок остынет, может быть, какие-то аналитики ее напишут. В общем, вот вам точно нужно подождать и точно нужно посчитать. И очень важно, что если вы не можете посчитать, то падение цены акции просто на 50% – это точно не повод для покупки. То есть, опять же, у вас должен быть какое-то понимание, что, например, проблема не столь существенна, как падение цены. И вот тогда действительно это покупка. Еще тоже, слушайте, я вспомнил, это моя любимая история по поводу аналитиков. Тут есть еще опасность в том, что аналитики очень часто хотят быть первыми людьми, которые объяснят, разложат проблему, в чем она, каковы последствия, что дальше будет, даже, может быть, некие прогнозы уже по акциям высказать. И вот эта любимая история в том, что в 2014 году, когда цена нефти падала очень сильно, да, было такое большое интервью, уже не помню, кто брал, у Вагита Ликперова, главы Лукойла. Ему задают простой и понятный вопрос. Скажите, как сильно нефть может упасть? И человек, да, из этой отрасли, профессионал, конечно, знающий все.
Акционер.
Говорит прекрасные вещи. Говорит, не знаю, это рынок. Это рынок. Мы сами смотрим. Я вот прям читал, несколько раз прочитал. Говорю, мы сами ждем ответа на этот вопрос. То есть сейчас есть понимание, что нефти больше, чем она нужна рынку. Вот, ОПЕК об этом заботилась. В общем, что-то пытаемся делать, но мы не знаем, где будет дно этого рынка. И тут же читаешь аналитика, который говорит, ребят, все понятно. Смотрите, она дойдет до 30, потом она отскочит до 35, вот, а потом снова в 25. И так что, знаете, по дням прям расписано. Господи, понимаешь, вот он не знает, да, глава нефтяной компании, а аналитик знает. То есть очень важно порой в поисках каких-то таких легких ответов не нарваться вот на такой ответ, который как бы ответственности не несет, а вам придется инвестировать, исходя из его прогнозов.
Я в книжке прочитал такую мысль, но не знаю, она может быть слишком философская, по поводу аналитиков на фондовом рынке. Это, кстати, учебник по экономике, там парня понесло просто, странно. Он такое сравнение провел, говорит, что очень долго общество прямо чуть ли не заставляли иметь такую роль, прям находили таких людей, которые были пророками, шаманы, которые предсказывали будущее. Почему? Потому что они хотели понять, какая будет погода. Это вопрос просто жизни и смерти. То есть, если она хорошая, все хорошо, если она плохая. И плюс еще эти же люди, шаманы, они еще были проводниками воли. То есть, предскажи и попроси хорошую. Почему? Потому что погода – стихия, которая может убить. Реально, прям всех выкосить. Все это понимали. Но прошло время, и мы как бы погоду приручили. Теперь что хороший год, что плохой, все равно помидоры на полке, гидропоника, все дела. Но экономика, как наука, это последняя рукотворная, неприрученная стихия, которая так ходит, как медведь-шатун. И, знаешь, иногда почему-то все хорошо идет, непонятно. Потом бах, и ты без денег. И бах, и все в два раза дороже стало. И шаманов нужно назначить на эту роль. Общество говорит, кто здесь. Кстати, есть там большое у него такое исследование, что шаманами никто не хотел быть, но их прям находили, заставляли быть, потому что это вопрос жизни и смерти. И вот эти аналитики – это шаманы наших дней, которые пытаются последнюю стихию, которая еще может нас убить, если так неожиданно, пытаться предсказать и как-то договориться. Там ты своим передай, пожалуйста, чтобы было все окей. Вот. Но в чем проблема всего такого пророчества и всего шаманизма, что когда ты приходишь и говоришь, давай-ка ты будешь шаманом, говорит, да я не знаю, это сложно, мне кажется, это так невозможно предсказать. Говорит, ты недостаточно амбициозный шаман, поэтому мы пойдем к другому. И так методом перебора мы добираемся до того, кто скажет, да, я все знаю. И такой, вот теперь ты сегодняшнего дня нам расскажешь, что нас ждать от нашей рукотворной стихии, экономики. Вот. И поэтому это неубиваемая тема. До тех пор, пока мы не приручим экономику в принципе, вот всегда будут аналитики, и всегда мы будем настаивать на том, чтобы они давали какие-то по дням прогнозы, да, что будет, да. А в этом состоянии такого научного сомнения пребывать мы не хотим. Ну, потому что вопрос жизни и смерти. Ну, кстати, в прошлый раз сельское хозяйство, наука победила погоду. Вот, может быть, наука сейчас придет и победит экономику.
Может быть, да. В современной науке есть такой рецепт, но это может быть отдельная тема, это деньги. Вот, в общем, печатание денег побеждает любую экономическую проблему. Доказано ФРС и Министерство финансов США. Именно это помогло справиться с кризисом 2020.
Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст, а именно Ане Чесовой, редактору и продюсеру нашего шоу, и монтажеру Виктору Давыдову. А еще нужно подписаться на нас на всех платформах, где вы нас слушаете. Также нужно писать нам письма на адрес podcast@meduza.ru. Мы их читаем, а иногда из них, потом, если много хороших вопросов, делаем специальный выпуск, а вы его слушаете.
И также мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарии. Так вы поможете нашему продвижению на платформах.
А еще у студии подкастов «Медузы» появился свой телеграм-канал для всех, кто делает и слушает подкасты. Он называется «Техника речи». Обязательно подпишитесь на него и расскажите о нем своим друзьям.